Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
18:09 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская. Добрый день.
Здравствуйте.
Вроде братец Апрель вступил в свои права.
Прям жарко.
Прям жарко, да. Мы в прямом эфире, и сегодня мы будем говорить об Османской империи, но я хотел бы разыграть сначала, как всегда, поскольку мы говорим сегодня об одном любопытном человеке. Вы его не знаете, да мы его не слишком хорошо знали до того.
Да.
Но это был визави Петра Первого, чтобы сразу поменять. Вместить вас в эту эпоху, османский султан Ахмед. И вот
ровесник там... по возрасту.
Да, сериал, это я пропустил. Я сначала вопрос просто, почему такой вопрос? Известно, что во время прусского похода была окружена российская армия, русская армия, и тогда жена Петра Екатерина, будущая Екатерина I, сделала что? Плюс 7-985-970-45-45. Мы разыгрываем 7 книг собрания сочинений Евгения Евтушенко. Первый том, где собраны вот его ранние стихи. Это 7 экземпляров издательства «Э». 16-й год, вот только-только вышло. И 3 победителя, еще первые 3, плюс собрание сочинений Евтушенко, получат приводную книгу Томаса Эсбриджа «Крестовые походы. Войны Средневековья за святую землю» издательства «Центр Полиграф». Итак, что сделала Екатерина Первая будущая, когда русская армия, лагерь русской армии оказался окружен турецкими войсками нашего, собственно, мальчика нынешнего, Ахмеда Третьего. Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте подписываться.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, вот этот странный...
Султаном Ахмедом Третьим.
Да. Да.
Султанов было очень много. Турецких султанов. Последний султан закончил султанат, закончился Османская империя в 1922 году. 1922, прямо вчера. А мы говорим о 18 веке. Ахмед III вроде так... На первый взгляд, ничем. Султан и султан.
Султан и султан, да.
Много сходного с родственниками, предшественниками, преемниками. Но почему-то именно его правление, оно было довольно долгим. Он родился в 1673, султаном стал в 1703 по 1730. 24 года. Много. Событий было много, очень разнообразных. Но это время получило название «Эпоха роз». Ой,
тюльпан.
«Эпоха тюльпанов». Тюльпан. У меня
да.
Розы
английские. У вас английские розы.
Да.
Нет,
«Эпоха тюльпанов».
Не голландских, не голландских.
Потом будет подробнее. Ну, в общем, мода пришла через контакты с Европой, в частности, с Францией. Версии, почему именно тюльпаны, разнообразные. Но в свое время я об этом скажу, когда мы к этому придем. 27 лет на троне. Как большинство, узурпатор. В противостоянии с молодым Петром Первым. Вот это оригинально. И противостояние...
Слушай, он пережил его? Он да. пережил? Молодой, не молодой, он пережил?
Пережил. И Петр после Полтавской битвы, но здесь с Ахметом Третьим связаны совсем другие события, вовсе не похожие на блистательную Полтаву. Пытался перенять моду, ввел французскую, ввел моду на тюльпаны. И еще колоритно. Смотрите, какие-то, как винегрет. Он дал политическое убежище Карлу XII.
Вы же все рассказали сразу. Ну, Наталья Ивановна, давайте. Ну, уже все. Все. Можно передачу закрывать.
Что из этого вышло, мы же еще не говорим. Итак, происхождение. Отец султан Мехмед IV. Мать Эментулах Рабия Гюльнуш Султан.
Вау.
Красиво, длинно. Брат султан Мустафа II.
Старший.
Которого брат. Он и сверг.
Старший
наш,
брат, да.
Ахмед III сверг своего старшего брата Мустафу II. Все обычно. Итак, в возрасте 30 лет занял престол свергнутого брата. Типичный узурпатор. Все типично. Но в международной жизни в это время Османская империя начинает занимать очень видное ключевое место в особенности, потому что соперничает с Россией. А Россия вышла именно в это время на европейскую арену. А вот этих османов, эту Османскую империю, всю жизнь тянуло на Запад. Им непременно хотелось... Не только просто зацепиться, допустим, за Константинополь, ну, Стамбул, да. Боспор, а пройти дальше.
Но они до Вены дошли. До Вены.
Они брали Белград.
Вот, то есть весь это... Балканский полуостров был их
тогда. Что-то невероятное, да. И были в Вене. Итак, все довольно типично, довольно обычно, но есть и необычные детали, о которых мы поговорим подробнее. Только напомню, какова была... масштабность Османской империи. Центр, ее географический и политический центр, для начала, Малая Азия. Где когда-то была хетская держава, великая, древняя. Государство Мидия, государство Ахеменидов, древняя Персия. Империя Александра Македонского, государство Селевкидов, один из диадохов Александра Селевк. Понтийское царство, Пергамское царство. Ну и потом, как обычно, древний Рим наложил на все это свою властную руку. И восточная часть Римской империи, когда она разделилась, Византия, это тоже все поглощено Османской империей, Конийский султанат поглощен, и Османское государство, получившее имя, название от своего основателя Османа I, сложилось при еще отце Османа I, Эртагруле, объявившим себя преемником сельджукидов. То есть тут мировая история прошла с крупными мазками, с глубочайшей древности. И это самая долгожительная Османская империя, мировая империя, дожившая до новейшего времени. Вот какая держава досталась этому самому Ахмеду III, по происхождению вполне султанскому, пришедшего к власти типично для Османской империи. И то, что было нетипично, столкновение уже в Европе, не только с Западной Европой, но и с Россией. Что говорит, конечно, о выходе России. Это прекрасно понимал Петр I. Знаменитое там окно в Европу, не окно. Он больше, чем окно, конечно, прорубил. Он прекрасно понимал, что он выводит Россию на мировой уровень. И Западная Европа очень даже напрягалась по этому поводу. Итак, после Полтавы, события 27 июня 1709 года, Карл XII бежал в Османскую империю. Логично, понятно. По сию пору в Швеции шведы ведь очень не любят Карла XII. Считают его авантюристом, который ради своей славы военной, сомнительной всегда, готов был ввязаться в любую авантюру. И вот это его прибежище в Османской империи. Считают, специалисты много спорят вокруг правления Ахмеда III, вокруг каждого события, о котором я говорю. Тут нет единодушия. Очень разнообразные точки зрения. Но считается, что Карл XII сумел открыто, откровенно повлиять на то, что начались войны в 1710 году, уже в следующем году, после прибытия Карла XII, войны с Россией. Прошло совсем малое время после этого грандиозного успеха. Считается, что поддерживали в этих интригах дипломатических по развязыванию войн с Россией, поддерживали, не в нашу пользу действовали Австрия, были, в общем-то, они напряглись там на Западе, что вдруг такая еще образовывается сильная, а не дай бог, мировая держава. И поэтому готовы были поддержать любое неблагоприятное для России действие. Результат этого убежища, ну вот считают, что он прямо влиял на дипломатов Карл XII, что они его послушали. И 20 ноября 1710 года Турция объявляет России войну. Война эта прославилась знаменитым Прутским походом. На тему Прутского похода есть замечательная монография Ярослава Евгеньевича Водарского, которая называется замечательно «Загадки Прутского похода Петра I». Опубликована в 2004 году.
Угу. Свеженькая.
Она очень, не древняя.
Да.
Она очень интересна. В ней приводятся самые разные точки зрения, документы, которые часто противоречивы. Объясняется, где нет документов. Объясняются гипотезы. То есть, кто заинтересуется этим событием, могут поискать эту книгу. Она очень, на мой взгляд, хороша. Итак, объявлена война России. Крупнейшие события происходят на берегах Прута, притока Дуная. Турецкой армией командовал визир Баталджи Паша, русской сам Петр I.
Да, сам пошел в поход, это правда.
Да еще и с супругой.
С матушкой, да.
О чем вы уже дали понять нашим радиослушателям. У турок были очень опасные для России союзники. Вообще, тяжелейшая вот здесь затея досталась на плечи Петра I, лег ужасный груз. Союзники турок, примерно 70 тысяч конницы крымского хана Девлет-Гирея. Это большая сила. Это опасное войско. Это мобильное войско. И соотношение сил тоже не точно взвешено, как это было в Прутском походе. Но что там погибли тысячи людей с обеих сторон, это бесспорно. И что Петру достался очень, очень тяжелый поход, тяжелая доля. Он и царь, и полководец рассчитывал на помощь балканских стран,
которые
что
были они под Ахметом.
Восстанут,
да. Они были под Ахметом.
Восстанут. Ну, нанесут Ахмету, допустим, удар в спину, что было бы замечательно. И такие переговоры велись. Не состоялось. Не смогли поддержать. И поэтому один на один с большой силой турок и крымских татар, вполне родственных, Петр оказался перед тяжелейшей ситуацией.
А там же еще, если я правильно помню, степь, поэтому крымско-татарская конница могла кружить вокруг и налетать в любой момент.
Для них очень хорошие условия. Другое дело, что их вооружение было довольно отсталым, но
у Петра уже гвардейские полки уже вовсю.
Да. Они отставали уже. В военном отношении Османская империя отставала. Но привычка лавиной вот так по-степному давить соперника была очень опасна для русских и очень-очень трудна. Что же произошло в реальности? Окончательной ясности нет. Версии разнообразны. Вы задали вопрос о том, что сделал.
Уже можно отвечать, у меня есть победитель.
А уже есть, как хорошо.
Уже,
а
да,
ты
можно.
Стал затрудняться.
Нет, я понимаю. Не, все уже принесли мне референты победителей.
При всем разнообразии точек зрения есть кое-что довольно определенное. Что Екатерина, будущая Екатерина I, а пока...
Она походная жена.
Походная.
Солдатская походная жена.
Да, знаете, любопытный образ. Какую-то сыграла очень заметную роль. Они спорят об этой роли. Споры напряженные, нервические, потому что...
А спорят у нас или спорят у турок?
За турок не скажу.
У нас.
Было бы безответственно сказать, что я думаю за турок. Спорят у нас... Дело в том, что есть версия, западные участвуют авторы, что Петр I в ходе этой прусской кампании, в момент самой большой напряженности, Его лагерь почти осажден. Он как бы впал в панику и истерику.
В депрессию, скорее всего. Депрессию. Мы знаем, что описывали его,
у него же были
поведение
припадки.
Как депрессия. Он вообще был такой маниакально-депрессивный товарищ.
У него же припадки случались.
Припадки падучие случались, да. Черные меланхолии случались, по письмам видим.
Как у многих великих людей.
Ну да.
Падучие.
Любимых вами, да.
Ну, Юлий Цезарь,
например. Мои-то мерзавцы никогда в падучие не бились.
Нет.
Мои-то герои. У них все нормально. Ну, их там резали, да, но чтобы в падучие биться, извините, Наталья Ивановна.
Это так, как-то... и вот такой эпизод. Что же она сделала? Все придворные знали, что если случается вот такой припадок у царя, его может способна успокоить только Екатерина. Только матушка государыня. А обстановка ужасная. Это июль. Страшная жара.
11-й год, 1711-й год.
Да, июль 1711-го. Страшная жара.
Это же Молдова сейчас ныне, где это?
На территории Молдовы.
Да, то есть на юге жара. Жара июль.
На берегах маленькой речки пруд. Очень страдают оба войска от жары. Понесли большие потери. Спорят, есть версия наша, что 8 тысяч человек уже потеряли турки, а русские только 3 тысячи. Но все это под очень большим вопросом. И якобы в этой обстановке, хотя еще не разгромлены, Петр впадает в какое-то вот свое депрессивное состояние. И тут вмешалась Екатерина. Умея успокоить Петра...
Гладила по голове, говорят.
Наверное,
в письмах есть, что вот иностранных дипломатов, в принципе, не вот в прусском походе, что она пела, гладила, ложила. Клала голову его на колени, гладила и пела ему песни. Он засыпал и так выходил из этого истерического. Говорят, пишут.
А ведь не царского происхождения женщина.
Да уж.
Как
я
она?
Бы даже не
Марта
буду...
Скавронская?
Марта Скавронская, уж не будем
Марта
мы...
Марта Скавронская, туманного происхождения.
Не то, как это наша султанша с длинным именем, мамаша нашего Ахмеда.
Там все знатно.
Да.
А тут из простых, не русских, потрясающе. Подозрительного происхождения и с очень туманным началом биографии.
Да.
Петр Первый... Пожалуй, в ее жизни был не первым.
Да. Как писал кто-то, по-моему, саксонский посланник, взята Александром Меншиковым из-под телеги.
Говорят.
С драгунами.
А потом у Шереметьева. Нет.
Значит, сначала у Шереметьева. А он забрал у Шереметьева.
А Меншиков отбирает ее у Шереметьева.
Да.
А Петр просто объясняет, кто в доме
хозяин.
Главный и хозяин.
Ну, это, пожалуй, одна из славных ее, единственная, может быть, славная страница в ее жизни, потому что потом будет тоже не очень. И до этого не очень. А здесь вот что-то произошло.
После смерти Петра она будет такой формальной, номинальной правительницей при реальном Меншикове, который
вернется
готовил себе березовскую ссылку.
Да, да, да.
Так что все очень будет туманно. А пока сумела успокоить и якобы, но многие...
А вот теперь ответ на вопрос.
Ответ на вопрос.
Внимание на экран, это называется.
Якобы убедила вступить в дипломатические переговоры. Якобы он уже готов был просто капитулировать и бежать. А она настояла, чтобы туркам были предложены переговоры. И вдруг предложение этой вот незнатной царицы принимается. Начинаются переговоры. Тяжелые, не окрыляющие для русской стороны, не сулящие тоже победные литавры или что-нибудь. Но все-таки... Переговоры о том, что войско Петра будет выпущено
из окружения.
Они готовы были там просто погибнуть. Кто-то говорит, что героически все-таки они сражались, с солдатом претензий не было никаких, но вот так вся обстановка была так трудна, и как бы готовы были гибели, или их там, или капитулировать. Все уж зависело бы от Петра. Но все это непочетно. И вот начались переговоры о том, прежде всего, что их выпускают им дают
уйти в
Россию, с почетом уйти в Россию. С оружием.
С оружием, с оружием. Странно. Странно. И это странность.
Я думаю, что это действительно некая странность, но она объясняется тем, что османское командование, вот этот визирь,
да, султан команд... наш мальчик сидит, да, в своем Константинополе, да, который Стамбул, да?
А командиры здесь, находящиеся на берегу этой маленькой речки, видят отсталость военную турецкой армии. И если первый напор вот так удался, а русские не намерены бежать, не настроены сдаваться, то, может быть, повернется дело в другую сторону. В этот момент, когда Екатерине удалось настоять на переговорах, как бы была относительная неясность, кто кого победил. Хотя условия, на которых Петр был вынужден договориться с Османской империей, они совсем непочетные. А был сдан Азов.
Вот. Который был захвачен при брате, при отце нашего Ахмеда III у турок.
Важнейшая морская крепость. Там находился кусочек, но очень небольшой, но подвижного флота. Угу. Который, как я поняла, был по условиям этой договоренности уничтожен. Есть у русских странная манера временами топить свои корабли. Я говорю какие-то ужасные вещи, сама ужасаюсь, но за этим стоят очевидные исторические факты. Итак, это условие тяжелое для России, непочетное. Потеря Азова – это потеря позиций, которые с таким трудом...
Первые победы Петра вообще, первые молодого Петра. Ой.
И вот и... Трудно всегда давался этот юг, прежде всего и крымские татары, и тут еще с востока подвалившие турки. Условия тяжелые, но все-таки не разгром и не позор.
Наталья Ивановна Басовская, мы продолжим сразу после новостей.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18.35 в Москве. Ну, я вас спросил, что сделала Екатерина вот в этом самом лагере. Мы приняли слово «драгоценность». В принципе, сейчас мы объясним с Натальей Ивановной, что за версия, поскольку там разные версии. Вот там центральное слово «драгоценности». Наши победители... Те, кто получает обе книги, собрание сочинений Евгения Евтушенко, первый том, его раннее стихотворение, издательство «Э» 2016 года, и «Крестовые походы. Войны средневековья за святую землю» Томаса Эксбриджа, переводная, издательство «Центр Полиграф» 2013 года. Эти три человека, Марина, чей телефон заканчивается на 620, Виктор на 615 и Евгений на 360. И еще четыре человека, кто получает... Первый том собрания сочинений Евгения Евтушенко. Это Виталий, чей телефон заканчивается на 475, Павел 692, Светлана 869 и Андрей 677.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорили с вами
о роли Екатерины
вот в прусском лагере, пока султан Ахмед III сидел.
Во время злосчастного прусского похода.
Вы сказали о ее вкладе, она остановила истерику Петра, она подтолкнула его к переговорам. Но был еще третий вклад, о котором пишут якобы. Вот расскажите.
Версия, что она пошла и на материальные затраты, что она как бы заложила или... продала, ну, использовала.
Или купила
свои
подкупила,
бриллианты, чтобы откупиться. Свои царские бриллианты. Но эта версия не очень надежная. Я приведу кусочек из документа, который приводит Яков Евгеньевич Водарский в упомянутой книге о загадках прусского похода. Но он назвал даже загадки. Потому что здесь действительно не все можно разгадать. В 1714 году...
То есть через три года после.
Через три года Петр I учредил орден специально для награждения Екатерины. Сначала его называли «Освобождение», потом «Святой Великомученицы Екатерины». И с такими словами в документе: «Учинен в память бытности Ее Величества в баталии с турки у прута, где в такое опасное время не яко жена, но яко мужская персона, видимо, всем была». Собственноручно подписано Петром. То есть он высоко ценил ее роль в прутском походе, не рассказывая, что именно она сделала. Характерно, он упоминает об этом еще раз. Через много лет, в 1723 году, при короновании Екатерины, она становится...
Коронованный.
В 1723 году он уже волнуется, что он уйдет, он думает о судьбе престола, и в документах, связанных с ее коронованием, упоминает, что была награждена этим орденом святой великомученицы Екатерины за известную баталию. И интересно было условие, что этот орден выдается только персонам женского пола, но проявившим какие-то выдающиеся качества. Вот такая была история.
Но есть же история, связанная с тем, что визирь, который выпустил русскую армию, непонятно почему, с оружием, по возвращении нашим мальчиком был казнен.
Традиция. Он же не вернулся с ослепительной победой.
А почему?
Мне кажется, мы с вами этому уделили некоторое внимание, что здесь категорического ответа нет, но на самом деле Османская империя все больше превращалась в колосса на глиняных ногах, и где-то в подсознании они это ощущали. И к тому же переговоры дали замечательный результат. Азов... Уничтожение небольшой блокированной эскадры – это реальность, это очень важно. И я думаю, что на самом деле казнь, у нее всегда у этих казней было много мотивов. Ну, вообще красиво. Не явился совсем победоносным. Пожалуйста, другим неповадно будет. Так что Ахмед III у нас вырисовывается все более и более привлекательным в больших кавычках. Следующую войну он развязал в 1715 году. Он начал войну с Венецией. Торговая республика. Торговая, богатая, успешная.
Средиземное море. Ну,
на морях. Да, в общем, все ясно.
Богато. Богато.
Начал с захвата Марии. Это древнее название Пелопоннеса, южной части Балканского полуострова. Когда-тошняя Спарта. И очень важное в торговом отношении, в военно-морском, для торговых путей. Это успех. И успех такой, что затревожилась Западная Европа. Вмешалась Австрия, которая поставила во главе своих войск, препятствующих османам, самого принца Евгения Савойского. Евгений Савойский фактически реальных поражений не знал. Он был победительный человек, фигура привлекательная в военном отношении. То есть Австрия настолько затревожилась, что это проникновение туда, на запад, становится реальностью.
То есть за Балканы воевали Австрийская империя, Отаманская империя и Российская империя.
Все только за них
на Балканах, на пороховом погребе Европы, как будут говорить позже.
Дошли до Белграда.
Турция.
Столицы, будущей столицы и нынешней столицы Сербии. Белград. Ну, это все же Европа, Европа. Трижды переходил под власть турок, потом австрийцев. Австрийцев и опять турок. То есть, как тяжело шло там дело. И... окончательно, только в 1806 году, это стало сербское княжество, а потом и королевство. А в общем, пока зыбкая ситуация. Балканы, как качающийся такой драгоценный объект между Востоком и Западом, как обычно. И это отвлекло внимание от России, но Россия уже потерпела свой урон. Итог войны с Австрией. 1718 год. Пожарветский договор. Османская империя отдала Австрии Северную Сербию, Белград, Северную Боснию, Малую Валахию, Румынию в дальнейшем, сохранив только ту самую Марию, тот самый Пелопоннес, завоеванный когда-то у Венеции. То есть в войне с Австрией полное абсолютное поражение. Считается, что под прямым влиянием этого очевидного поражения через два года неполных, в 1720-м, Ахмед III инициирует посольство во Францию.
Так.
Оно провело там, турецкое посольство, в Париже, два года. Очень серьезное посольство.
Зачем? Он сказал союзу?
С целью изучения государственного устройства, документы есть, и культуры европейской. В результате они привезли написанный труд «Сефарет-Наме», который стал очень популярен у османской знати. В этом труде говорилось, что много успехов у Франции, в частности, а потом специалисты вскоре приехали из Франции, ученые, художники, много успехов, потому что там высшее образование.
Uh-huh.
Инициируется книгопечатание в Османской империи. Никогда этого не было. Типографское дело свое начинает развиваться.
То есть он какой-то реформатор, а не только такой...
Безусловно. Он пытался стать великим реформатором. Это эпоха тюльпанов. Это образное название. Это просто образное название. Странная мода на разведение тюльпанов. Но не очень странная. Турецкий вариант тюльпана ляле считается созвучно слову «Аллах», что это цветок божественный, сближающий с Богом, содействующий молитве. А в общем, это просто поворот к некоторому мосту в европейскую культуру. Задуманы элементы европейской традиции, усовершенствование суда, книгопечатание одно чего стоит. И вот это в форме тюльпанов, эта изысканность Западной Европы придет и к нам. Однако в ответ начало решительно нарастать недовольство самого опасного элемента османского общества. Недовольство янычаров. Это знаменитое войско, это знаменитое явление, созданное как привилегированное. Гвардия, охрана, телохранители, сердце армии. Еще в XIV веке. Янычары стали очень важной фигурой. Сначала это были пленные мальчики из христианских преимущественно стран, которых заставляли принять ислам.
С Балкан, да. Плюс да. Румыния, Валахия, вот это оттуда тоже.
Их заставляли принять ислам и воспитывали в духе абсолютного фанатизма, чтобы именно из христианских корней вырастить крайних фанатиков ислама. Что-то в этом есть такое изысканно изуверское, что ли?
Ну, это почему-то решили, наверняка был какое-нибудь объяснение. Ну, без семей, понятно, родители нет.
Семьи им запрещены, да. Владеть землей запрещено, жить в молитвах и военной тренировке, получая прекрасное обеспечение. А вот при Ахмеде III начинает нарастать недовольство.
Надо только напомнить нашим слушателям, что и братство его, Мустафу II, в 1703 году свергли это янычары. То есть это был такой кулак Ахмеда III, ну, тогда еще принца Ахмета. Он, видимо...
И вот нарастает напряжение.
А?
Любили — это слово им не подходит.
Нехорошо, не любили.
Был выгоден.
Ну, хорошо.
Был удобен. И вдруг с этим реформаторством он их просто смутил, испугал, напряг. Тюльпаны их не волнуют, безусловно. Французские специалисты беспокоят. А вдруг будет меняться вооружение? Ведь в основе идеологии янычар там много было интересного. Нам надо заняться какими-нибудь янычарами поподробнее. В основе идеологии их было не только вот это вот воспитание совершенно особенных специальных людей.
Да.
Любит Восток вот такие штуки. Специальные люди с особенными мозгами. Ну, напомню хотя бы ассасинов, о которых мы говорили. А тут так. И в основе идеологии была еще мысль, что все должно сохраняться в янычарском войске так, как было во второй половине XVI века. Вообще желательно остановить время, чтобы оно остановилось на Сулеймане Великолепном.
Но они же остановились таким образом с вооружением, поэтому они стали и проигрывать. Только пушки пришли, а огнестрелы появились очень так, у редких людей. Да.
Остановить время – это всегда опасно. Сколь ни был бы великолепен Сулейман Великолепный, это относительное великолепие. Но это желание остановить время на середине второй половины XVI века. Затея безнадежная, бессмысленная, абсолютно. И поражения и неубедительные победы, о которых мы уже говорили, как бы подтверждают, что опасно оставаться в такой позиции, имея столько недругов, имея этот спорный Балканский полуостров, бесспорно враждебную Австрию, бесспорно враждебную Россию. Все это очень тревожно и очень опасно. Недовольство янычаров – это недовольство гвардии, претерианцев. Образно говоря, в Риме это претерианцы, но здесь это еще страшнее, потому что замешан крайний религиозный фанатизм и какая-то очень сложная, изуверская, религиозно-национальная политика. Что толкнуло Ахмеда III на путь, который должен был привести к недовольству янычар? Это трудно утверждать. Припомню не так часто вспоминаемого, и не в том смысле, как когда-то, Карла Маркса.
Так.
Он был мастером образного слова. Это не вызывает у меня никаких сомнений. Не всегда, правда, лично им изобретенный. Иногда он что-то брал у своих предшественников, допустим, у Клаузевица, и не ссылался. Вот ссылаться он не любил. Но образные слова кое-какие остались. Он называл янычарское войско «моровой язвой Османской империи». Он абсолютно точно здесь зрил в корень, что это очень опасная точка, очень опасное явление в самом сердце империи, претендующей на ведущую политическую роль.
Галёна, но я не нашел ничего, что он собирался реформировать армию. Он там действительно типографии открывал, вводил там другой образ жизни, более европейский, правда. Угу. Да, там вот эти замечательные тюльпаны, может быть, непонятно, но это стало очень большой частью бюджета Османской империи. Продавались эти луковицы.
О реформе армии много говорили.
Да, но он ничего, он их не трогал.
Он не приступил.
Он пальцем не трогал, да, он ничего не сделал.
Он не приступил.
Да, только подошел. В общем.
Но им от разговора о возможности реформы этой незыблемой основы Османской империи, сами эти разговоры были для них очень тревожными. К тому же, когда появился этот интерес к совершенно им безразличному образованию, к европейской культуре, это все раздражало.
Слушай, он этим похож на Петра.
Да.
Получается.
Получается, да.
Что властители двух этих азиатских держав в начале 18 века по-разному он начинает проводить реформы, которые европеизируют и Османскую империю, и Российскую, но империю уже созданную к тому времени. Да? Случайно?
Нет, я думаю, не случайно. Дело в том, что в противостоянии извечном Востока-Запада в этот момент тревожная наметилась тенденция, что если Восток сохраняет свою абсолютную самобытность, он может потерпеть полное поражение. Дело в том, что все-таки технические достижения, военно-технические достижения стали столь очевидными, что уже даже костное сознание Османской империи не могло закрывать на это глаза. Вот это появившиеся французские инженеры, специалисты, они же приносят технологии. Без этих технологий нельзя. И что, Петр этого не понимал? А у него немецкие инженеры, технологи, все то же самое. Это действительно сходные явления, которые пришли самым естественным образом в XVIII веке на гребне, в русле научно-технической революции, переворотов. Это не могло не произойти. А тот факт, что правители-ровесники чем-то только этим внешне схожие, оказались на престоле современники, ровесники, столкнувшиеся в прямом противостоянии, а затем в косвенном. Это просто какое-то очень интересное совпадение. А может быть и не совпадение. Я обрисовал то русло, в котором протекали эти естественные процессы. Для янычарского войска даже идея возможности технического перевооружения...
Именно технического.
Она невозможна. Она неприемлема. К тому же в янычарском войске начались некие процессы разложения. Стали заводить нелегальную семью, что им было категорически запрещено. И было известно, что таких случаев все больше и больше. Угу. Кто-то завел какое-то хозяйство, которое тоже не полагается. А значит, это войско разлагалось уже изнутри. Недовольное своими не растущими привилегиями. Привилегии должны постоянно расти. А они не растут, но у империи нет сил их растить. Они становятся той самой моровой язвой и, как всегда, готовы к бунту. Толчком к бунту, политическому перевороту опять произошло, сослужило обычное дело, очередное военное поражение. На этот раз Ахмед III, его войско, потерпел поражение на востоке, что совсем трагично. Он начал вмешиваться в дела Афганистана, Ирана, столкнулся с интересами восточных соперников. И афганский правитель Ашраф-Шах в 1730 году нанес решительное поражение османскому войску. Вот тут уж совсем плохо. Это вызвало восстание в Константинополе, ну, в Стамбуле, потому что выросли налоги невероятно.
Ну, да.
Война на Западе неудачная, на Востоке неудачная.
А здесь строят пышные дворцы, а разводят тюльпаны.
Константинополь не привык беднеть, да. Налоги, а там тюльпаны. То есть сплошное недовольство. И в Константинополе произошло восстание, а янычары устроили обычный переворот дворцовый под лозунгом того, что они недовольны тем, недовольны этим, им недоплачивают, привилегии не нарастают. Меняем султана. И Ахмед III был свергнут, убит, а на престол водворен теми же янычарами. Его племянник Махмуд I. Тоже долгое правление. 1730-1754, до середины 18 века. Османская империя, вот этот кризис 18 века, при нашем Ахмеде и его преемнике, как-то проползла. Она не совершила решительной модернизации, но пик этого кризиса миновал, и она устояла. Ее будущее долгожительство вот решалось, пожалуй, здесь.
Но ведь на самом деле вот этот Махмуд, да, который его сменил, он тоже пытался продолжать эти... Это очень интересная история. Кстати, Ахмеда-то сначала не убили, он отрекся. Он оказался не таким
глупым. Сначала свергли.
Да, свергли. Да, потом, конечно, его где-то там прирезали, придушили, но не отравили. Там спорят
скорее
турецкие.
Скорее отравили, да.
Да, спорят, по-моему, да. Но на самом деле ничего не добились янычары. Значит, с одной стороны, оставалась эта сила, моровая язва, как говорил товарищ Маркс, и султаны. Но что интересно, что вот мы видим на 18 веке все эти попытки, кто бы ни приходил там, из какой части семьи султанов не приходил. Они, реформы, модернизация, и тут возникают янычары. Значит, нашего мальчика Ахмеда на престол привели янычары, из этого стола через 27 лет
его они сбросили. Дело в том, что вот убийство членов семьи, бывших султанов, султанов, их родственников, сделалось с давних пор в Османской империи такой страшной нормой. Там просто, я думаю, тысячами могут исчисляться многочисленные семьи, сколько убито. племянников, султанов, родственников их, двоюродных братьев, родных братьев. Это стала какая-то феноменальная практика политического и экономического анахронизма, называемого Османской империей.
Знаете, я купил несколько путеводителей по Стамбулу, когда я там был, там, 2 или 3 года назад. Ну, я, естественно, купил там список султанов, там все.
Большой.
И, да. И, ну, к нашему мальчику, к Ахмеду Третьему, да, там отношение скорее благожелательное. Это современное, естественно, пишут, да, там. Вот здесь он
жил. Ну, не был суперзлодеем.
Да, он там, ну, подумаешь, там, послал визирю шнурок за то, что взял, видимо, драгоценности.
Так принято.
Екатерина, да. Ну, так, ну, вот, немножко. Но вообще, он и его визирь, кстати, пожалуй, с этого царствования появляются вот эти мощные визири, да, которые как бы стоят за спиной более слабых султанов.
Знаменитый диван.
Да.
Это группа таких самых влиятельных лиц. Конечно, они там меняются. Но что-то происходит в направлении нового и новейшего времени. И это связано с правлением нашего сегодняшнего не самого злодейского персонажа Ахмеда Третьего.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». И слушайте нас каждую неделю в 18 часов 8 минут по субботам.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».
Реклама.
BMW Advance Auto не обещает, а делает. BMW в самых популярных комплектациях в наличии. Цену выбираете вы. Эксклюзивные условия на все X-модели. Сделка за один день. 8495-660-44-00. BMW Advance Auto. Официальный дилер BMW на Киевском шоссе. BMW. С удовольствием за рулем.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Телехранитель.
В воскресенье после 18 часов в программе «Телехранитель». Как играть по телевидению? Расскажут генеральный директор Game TV Наталья Чайковская и журналист Павел Ефанов. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы».
В Москве, в студии Александр Климов, информационная программа «Эхо». Михаил Ходорковский назвал сегодняшнюю акцию «Надоел» успешной.